Ну, что за байка?
Так вот, байка была такова, что на немецких карабинах на прикладе пластинка слегонца дребезжала. Ну, вот как слышал, так раз.
То есть есть какая-нибудь история не про фашистов Мюнхгаузена?
Есть, конечно.
У людей после 40, у людей, подожди, у людей до как-то до 20 на любую историю есть мем, у людей после 30 на любую историю есть анекдот, а у людей вот после 40 на любую историю есть встречная история о том, как кто-то умер, а у Мюнхгаузена на любую историю есть история про фашистов вообще. Любое. Вот запись в Audacity. Фашисты. Там телеграм. Фашисты.
А вы слышали, что 7 немцев хотят переехать в Беларусь, потому что там нету коронавирусных ограничений? Я думаю, не потянут ли их за фашизм, за пропаганду нашу?
Меня, друзья, я под спутником. И я в прямом эфире. Моя жена вчера укололась спутником с утра и вечером.
Ты,
вот подожди, в это
ты не
время...
дал мне историю рассказать.
Да, сейчас
кому
расскажешь.
Интересна жена,
я...
которая укололась
ты
спутником?
Нет, так и вчера ей вечером, вот в это время, она уже помирала. Помнишь, мы подкаст писали, я еще ржал. Но. Вот смешно будет, если жена крякнет. Короче.
А вот смешно.
А сегодня я пошел, я думаю, я ж мужик, хули, если помирать-то вместе надо, как в ЗАГСе обещали. Укололся спутником, и вот сейчас сижу не в одном глазу, тфу-тфу-тфу. Так что если я вдруг начну тут задыхаться,
слушай, ну это же противоречит твоей этой теории. То есть жена должна была привиться второй раз, а потом ты должен был идти.
Ну
а
я уже, знаешь,
вы вообще скрякнетесь.
Не, ну я так, она вроде все-таки не крякнулась, так я сегодня пошел, как бы проверил это самое. Оказывается, чем старше, тем легче переносится прививка. Так что нам бояться нечего, старики.
А, так,
слушайте, давай историю про фашиков.
И когда эти всякие юдоны приходили и стучали в дверь прикладом карабина, ну все знали, что немцы. И они там кричали: «Млеко, яйки, свинья, пуф-пуф».
Свинья.
Злочинцы, бандиты.
Злодеи.
А у них карабинов не было, да. И они взяли и подкову к палке это приделали и ходили вечером, ночью, стучали, в общем-то, вот так в двери, люди пугались и там выставляли еду всякую, вот. Потом их поймали и убили.
И пофигу, что они на немецком акценте с гэканем, да, говорили.
Подожди, я пойду посмотрю, на моей винтовке есть такая накладка на прикладе или нет? Сейчас возьму.
Сейчас окажется, что у Ганса фашистская винтовка.
А то он такой: «Я Ганс, потому что с Ганса вещь, ага, конечно».
Да знаем мы эти истории.
Я сейчас скину фоточку в чат.
И ему уже это, 88 просто.
Это, знаешь, 90. Я такой прикол увидел, типа, фотография со спутника, и там такой дом в Бразилии, и рядом бассейн, ну, коттедж, бассейн, в бассейне плиткой, ну, на дне бассейна свастика такая выложена, и такая, знаешь, фотография. А вот и фото хозяина дома, и там отфотошоплен такой Гитлер состаренный и без усов. Так я думаю, там у Ганса тоже, наверное, в бассейне.
Он еще Мексику любит, все сходится.
Да, беглый. Ой... А ты говоришь, звенело, и они... У меня в коридоре, в предбаннике...
Ну, дребезжало похожим образом.
У меня в предбаннике перед квартирой в углу лежит плитка. Она отвалилась со стены и лежит в уголке просто, да? Мы моем пол, вокруг нее она вот лежит 6 лет. И у меня ребенок каждый раз, когда заходит в предбанник, вот от предбанника до квартиры, Ганс там звенит какими-то лентами пулеметными, мне кажется, там пробирается. Это самое. Ребенок всегда на эту плитку наступает, и она звенит на весь этот самый, на весь подъезд, и все знают, что это моя дочурка идет домой. То он такой, как обряд какой-то. Так я думаю, как у фашистов, да? Фашисты звенели.
Вы все про фашистов здесь еще, да?
А, так это ж этот
так мы тебя разоблачили.
Слушай, вы это самое, вы перепутали выпуски. У нас, вы сохраняете это все для истории одной фотографии.
Не надо нам ничего сохранять. Нас пока...
А здесь нужно про коммунистов, а не про этих самых.
А, точно.
Мы же про коммунистов, помнишь?
Мюн, давай байку про коммунистов.
Подожди, у меня байка про коммунистов.
Давай.
Ну, расскажи байку.
Сейчас он часа на два, сейчас как заведет свою шарманку. Ну, давай, Ганс.
Послушайте, давайте поприветствуем всех наших слушателей, всех наших друзей, которые нас слушают сейчас в прямой записи, которые потом нас в прямом эфире, которые потом будут слушать в записи. Это подкаст «Садовая 36» в коллаборации с подкастом «Инфа 100%». мы для вас записываем всякие классные истории, какие, по которым
мы
можно было бы...
коллаборационисты.
Да, коллаборационисты.
Ну, раз в коллаборации.
По которым можно было бы снимать сериалы и фильмы классные, как у Netflix. Но мы пишем для вас подкаст. И в прошлый раз мы начали рассказывать интересную историю про бунт в городе Слуцке в 1967 году. И это было достаточно давно, поэтому давайте вспомним, кто что помнит, или, по крайней мере, на чем мы остановились, кто что помнит.
Я помню, что мы остановились на том, что одна полоумная женщина начала бросать песком в глаза людям, недовольных поведением ее мужа.
А, да, совершенно верно. А фамилию, может, припомнишь?
Я помню, как...
Не, ну ты что, совсем валишь у меня уже.
Ты именно спросил фамилию, чтобы он вспомнил. Я сегодня случайно в документах сидел в очереди, листал паспорт и увидел там фамилию своей жены, ну, там, брак, ну, свидетель, ну, короче, печать о заключении брака, и там же девичья фамилия жены. И я вам клянусь, я смотрю, думаю, что за баба? А потом так, а, блин, это же моя женка. Думаю, вот смешная фамилия. Короче, я помню, как мы году в 2001 ездили...
У тебя Бернский просто деменция.
Гораздо удобнее, если жена оставляет свою фамилию, никогда не перепутаешь.
Так нет, у женщин нет, это фамилия ее отца. А хрен ли кто-то с фамилией чужого мужика живет у тебя в доме? У женщин же своей нету фамилии. Пусть бы оставила, так где взять?
Так она и оставила.
Как? Как тебе заход?
Не знаю, мне нечем парировать.
Ребята, тебя только что отписались последние женщины после этого, если ты не забудешь.
Последние феминистки.
Последние. Нет, те, которые в Твиттере за тобой ходят, они еще тебя найдут и делают яйки клац-клац.
Я сегодня знаю одну прекрасную коммунистическую историю, которая... Мне кажется, она сейчас бы сработала, но тогда...
Давай.
Она работала тогда...
Трави.
Это было в конце 60-х или в начале 70-х. В Минске был мошенник, неоднократно судимый, который бил по больному советских граждан. Он предлагал за небольшие деньги, у некоторых это доходило до 1000, вписать их ведомость на квартиру в новом строящемся доме.
Угу, да. Не, ну так а что такое?
Да, ну прикольно.
Ну так это же, так на этом все и было построено советское государство. А как ты думаешь, они попадали еще? Только за взятки?
Если кому-то не лень, ну даже не так, если кому-то не поделать, посмотрите недавно вот свежий сериал «Мертвые души», ну русский новый сериал «Мертвые души». То есть там по Гоголю, но от Гоголя только с там фамилии героев и так далее. Там смысл такой, что по...
Так. Слушай.
Все, давай, ладно. Давай к Слуцку.
Давай все рекомендации, особенно по поводу фильмов, давай сохраним их для после шоу. Давай расскажем историю, и в истории будем только, если совсем короткие истории.
Нет.
И комментарии. Нет. А потом после шоу.
Нет, давай начинай, там посмотрим. Тут же не угадаешь.
Ну ты не ставь планов.
Нам. Че, не коммунизм.
Ну, ты закончил тогда со своей рекомендацией? Мертвые души. Все, кому интересно, посмотрите. Все такое. Клиффхенгер. Все это самое.
Давай.
Кому надо, тебе посмотреть.
Крючок в будущее называется.
Ты совершенно прав, Мюн. Ты абсолютно прав. На самом деле, приехала жена и... увидел, и ее
так
не пустили.
Стой, давай с самого начала расскажем. Подожди, Ганс, давай с самого начала. Вот люди пришли первый раз, они вообще в душе не ебут, что там за жена. Слуцк, 60-й год.
Можно я вкратце? Я вообще сама лаконичность. Угу. Слуцк.
Давай.
В Слуцке есть добрый дядька, но алкоголик. Вот.
Так.
И
угу.
Однажды он напился и зашел в подъезд, где бухали два партийных хмыря.
Угу.
Вернее, один из них был этот председателем Центра культуры, ну, то есть чинуш, советские два чинуша. И между ними, этим добрым алкоголиком, случилась потасовка, после которой он был найден мертвым в фонтане.
Посреди города?
Да,
посреди города, а весь подъезд был залит в кровище, как будто там была резня с бензопилой третьей
среди
части.
Среди женщин, у которых месячные.
Все. И почему-то... суд местный, советский, самый честный, вдруг решил, что ну, он же сам с подъезда ушел и, соответственно, сам и утонул. Значит, этим двум чинушам можно приплести всего лишь какой-нибудь нетрезвый вид...
Хулиганку.
Хулиганку, да. Угу. И как бы и погладить по головке, и отправить дальше воспитывать пионеров.
Хулиганка — это женщина такая.
Но люди не были не согласны. Да, потому что они не любили коммунистическую власть. И они собрались.
А там прошел слух, что вот этот, который что? Культурный чувак из Дворца культуры, да. Он внук и сын. Сын полицая.
Сын еще фашист.
Это важно.
Это важно, да.
Да.
Это важно. У него винтовка такая, которая звенит, да, когда ей бьют, да, в дверь.
Вот. Как у Ганса, кстати. Да. А вот этот, кстати, а этот, который...
Вспомнил, да, про винтовку, сейчас пришли.
А фотки. Этот, который был добряком, но алкоголиком, он, оказывается, был сыном партизана. И они вот с этим, с отцом того, это, враждовали с войны.
А вот если вдуматься, Беларусь же, она вот так вот устроена.
И да. Но тут пришла, в общем-то, женщина. А, и люди собрались возле суда и стали требовать, в общем-то... А, и как все было, в суд все не вместились в это, угу, маленькое помещение. И говорят, что это специально сделали.
Городской суд.
Вот, чтобы, угу, люди туда не вместились. И люди начали по цепочке друг другу передавать информацию, что происходит на суде. Но, как известно, все это закончилось тем, что сидел Троцкий, да, в лесу. Угу. Вот. И люди на этой... Да, люди на почве того, что они, во-первых, не попали в зал, уже взвинчились, потом им не нравился ход процесса. А тут еще явилась эта жена культурного чинуша, и давай людям сыпать песок в глаза. И вот тут мы остановились, и тут я понимаю, что люди взялись за старые добрые.
Слушай, Мюн, подожди, у меня вопрос к тебе. Ты охуел, ты к спешилам так не готовишься, как сейчас тут все по нотам разложил. Что за хуй такой? Ты, может, начнешь австралийские выпуски также шерстить? У нас там скоро финал на следующем выпуске. А тебя там слова не вытянешь клещами. А
да какого, блядь, слова? Я тебе же там распутаю клубок, а ты мне это даешь дозированную информацию.
Ты про копибар там втираешь.
Я бы разгадал все на третьем, если бы ты не поджимал факты, понимаешь?
Уважаемый слушатель, если кто не там в курсе, это спешлы от инфы 100%. Как они называются? Будет интересно или будет страшно?
Они, нет, никак они, не называются. Они в Патреоне, а, от 5 долларов. Это все, что вот надо. Понял. Название это не важно. Там,
да, то есть важно... если вам нравится инфа 100%, и если вы еще не Патреон, то вы многое теряете. Подписывайтесь на Патреоне. От 5 долларов выше вы будете получать такие крутые
спешлы. Эта штука называется пятка, Ганс. Я вижу
твою
фотографию.
Кто называется?
Пятка.
Писька?
Да, сиська.
Сиська. Да, сиська.
А, да, пятка. Я такой... Ну, винтовка угрожающая, Ганс.
Да.
А она у тебя нарезная?
Конечно, это же Мосин. Это Мосин 1928 года выпуска.
Но она не холощена?
Что значит холощена?
Приедем в гости, постреляем.
Ну, то есть там нету дополнительного отверстия, чтобы уменьшить ее мощность?
Нет.
То есть она...
Просто берешь, заряжаешь патроны, нормально? Берешь обычные 7,62 на 54А, заряжаешь и стреляешь.
По самолетам, да?
По чем угодно можно стрелять. Чувак в Техасе чистил такую винтовку и случайно забыл проверить, она выстрела. Пуля пролетела насквозь 7 домов, пока остановилась. И то в стене камина застряла, в каменной. А если...
Не, ну если дома это из картона делать...
Есть такая шутка, что из-за винтовки Мосина было придумано, сейчас скажу, какая-то конвенция о вооружении, то есть, ну, чтобы исключить такие винтовки из обихода.
А в чем прикол? Почему она такая, это самое, термоядерная? Я просто в этих делах не шарю.
Ну, получается, там же получается как пулеметный патрон в ней.
Да, у нее, когда, просто когда их придумали в 1892 году, ну, они, да. Порох тогда был очень плохого качества, и поэтому картридж, гильзу, нужно было делать побольше. И,
угу. А пулю поменьше. Порох,
а пуль, и пулю, соответственно, нужно было делать такого размера, чтобы она плохим порохом долетала и еще кого-то могла убить при этом. И поэтому они их делали...
Более того, он еще был, по-моему, дымный.
Ну да.
Короче, давайте к Слуцку переходить.
Потому что в 1905 году у российской армии был порох дымный, а японцы уже бездымные использовали во время штурма Артура.
Но если ты теперь, да, если ты возьмешь этот самый, сейчас эту патрон этот потрясешь гильзу, То там она слышно, что там пороха только на четверть, наверное. Даже не на, даже, может быть, на треть максимум. Потому что порох стал настолько лучше. Но все равно он при этом, чтобы из нее стрелять, можно было на 3 километра. Знаешь, что у Мосина прицел, мушка прицела, там же в зависимости от расстояния ты ее регулируешь, да? Знаешь, на какое самое большое расстояние там отведено? Ну, как ты думаешь?
Не знаю, может, 800 метров.
2 километра.
Ну, это бред, никто не попадет никуда.
А ты знаешь, что была такая тактика?
Куда-то попадет.
Была такая тактика, что если там было, допустим, пулеметное гнездо или еще какие-то укрепления очень далеко, то всей роте давали просто приказ целиться туда, выставлять на 2 километра или там на километр выставлять самое, целиться туда как можно лучше, и там все 100 человек, допустим, стреляют из нее и выпускают там весь магазин. И так, если ты 500 выстрелов так сделаешь, что считай тебе и пулемет.
Я слышал, что эта тактика была, что у немцев, ну вообще у всех во время Второй мировой войны, с любого стрелкового оружия стрелять там в щели танков. Типа танку, ну как бы ты просто его сделаешь.
Да, это. Триплексы. Ну, ты триплексы выбиваешь. Да, триплексы выбил, и все, и он не работает. Из танка и так уж.
Ладно, давай перейдем к Слуцку.
Давай,
сейчас
давай.
Мы будем намазывать. А ты знаешь, что еще, если сильно ее ударить, она может выстрелить?
Знаю, давай не будем.
А кстати, а вот история про фашистов давно не было. Ну, давайте. Ну, хорошо, в Слуцке, Ганс, мы все вспомнили?
Хорошо, они убили эту женщину или нет? С чего начался бунт? С песка?
Наше предыдущее повествование закончилось как раз тем, что приехала жена, фамилия его Гапанович, напоминаю всем, обвиняемый этот Гапанович. Толпа ее не допустила в судебный зал, думая, что она будет давать показания в Польшу мужа. И начали ее обзывать всякими словами. Она начала... Скорее всего, и это тоже.
Фашистская.
И подстилка,
подстилка.
Да. И она в долгу не осталась, взяла песок и начала бросаться им в людям и убежала оттуда.
Это на случай того, какие были в Советском Союзе дороги. Ну, потому что даже перед судом была куча песка.
Подожди, жена звонит очень быстро.
Слушай, с завтрашнего дня в прокат выходит этот «Гнев человечий».
«Гнев человечий». Жена привезла ребенка в детский садик, а в садике никого нет.
Нормально у вас садики, конечно.
Просто пришла.
А да. Ребенок не сказал «пенис».
Это долго, это сложная шутка. После следующей инфы будет понятно. Окей, что она стала в них кидать? Гапанович стала кидать. Я вот не люблю, когда женщины в меня кидают песком.
В них грязью и песком.
Да, это некрасиво.
Знаешь, иногда бываешь, пьешь с ней, а она в какой-то момент на пляже, да, и уже как бы.
Ну, Бьерн, ты помнишь в детстве, когда пыль бросаешь, она как ядерный взрыв такая.
Не, ну пыль, ладно, ну когда вот тетка в тебя, тебя бабы бросали песком. Вот у меня на Минском море был эпизод, я тебе скажу, вообще неприятно. Подробностей не будет, если что. Давайте дальше.
И что, люди, кто-нибудь ей вцепился? Это?
Нет, она убежала, она убежала.
А, трусиха.
Да, в толпе начались выкрики. Да, это мужа судят, а она такая вот жена. Ну, хотя они же, помнишь, поругались, так что кто его знает, может... Может, она ему припомнила.
Так она,
что
наверное,
было.
Специально. Она и подстрекала бунт.
Да.
Не будем это исключать.
Его. Мой!
Запишем да, это да. Как на полях, как один из вариантов.
Она с ним посралась и думает, я тебе его это, она хотела это, пройти в суд, чтобы еще его там очернить. А люди это, она думает, ах вы суки. И взяла в них этим, сыпнула песком. Думает, я же хотела как лучше, а вы мне не дали вот. Я думаю, так все было. Это очень похоже
общем,
на женщину.
В толпе начались крики. «Коммунист, убийца, выдайте нам душегуба!» И, по сути дела, организовался стихийный митинг.
Подожди, коммунист?
Убийца.
Мы же помним, что он фашист, потомок фашиста. А лозунги такие.
Они же там все коммунисты.
Слушай, это Беларусь, 67-й год. Это многие могли провести определенные параллели. Одно другое не исключаю.
Сложно.
Сложно.
Ну, я как-то не вдуплил. Так они все коммунисты.
Но.
Нет?
Нет, не все. Не все, конечно.
Кстати, родители были коммунистами, у меня, допустим, мама и папа не были в компартии.
Да, многие не были в компартии. Многие были.
У меня дед был главой компартии.
Ну, я понимаю. Секундочку. По тебе и видно, блин.
Что там? А что видно? Где моя Волга? Где мой какой-нибудь? Где мой домик на Минском море? По тебе видно, блядь. Живу в деревне. По тебе видно. Хорошо было бы, если бы было видно, так нихуя не видно.
У тебя уже сколько? 5 машин. У тебя же есть черная Honda.
А где твой пароход Мюнхгаузен?
Блять, мой пароход такие, как вы, потопили, потому что плавать не умею.
У Мюна пароход был.
Да, вы его
семью. Щух-щух-щух.
Да, коммунисты отжали.
Коммунисты отжали.
Кто живет на дне океана?
Не, помнишь, как трое в лодке, не пытая собаки, там такой был сумасшедший чувак на пароходе. Не, как там? И черный дым такой валит, да? Это ты вот такой Мюнхгаузен.
Это ж сколько вырезать потом надо будет?
Все, я закончу.
Да, все.
Давай дальше.
В общем.
Это нельзя вырезать, Ганс, это лучшие моменты.
Толпа покричала. Покричала, mm-hmm. И успокоилась. То есть, что там происходит за дверями, они mm-hmm. Особо были не в курсе дела. Суд на тот день закончился, и люди, не солоно хлебавшие, со злобой в сердцах разошлись по домам. На следующий день, mm-hmm. 12 октября 1967 года, Гапановича опять привезли в суд. Люди уже стояли на улице, уже были готовы. Но привозят его не как обычного зэка, как всегда привозят их в автозаке, а такие раз и на машине скорой помощи.
Из Волги.
Типа плохо.
И одет он был не в униформе заключенного, а в костюме троечки. Такой раз весь из себя.
Пока,
пижон.
Пока не доказано преступление, да, конечно.
Да, да.
Вот.
Да здравствует справедливый советский слуцкий суд.
Он хоть им зиганул, когда выходил из машины.
И, ну, можно по себе представить, как это повлияло на людей. Они очень сильно разозлились, еще больше разозлились на это все.
Потому что у них не было костюмов троих.
Но когда человек взвинченный, понимаешь, когда человек взвинчен уже, то его всякие такие мелочи, он если не знает, так додумывает.
Хотя, обижают.
Да, обижают. Его потом это очень сильно их задевает. Хотя потом, как оказалось, что в этот день утром один из заключенных в следственном изоляторе вскрыл себе вены. И его повезли на автозаке в Минск. Вот логика где, да? То есть на скорой помощи угу. его со вскрытыми венами не повезли в Минск. Повезли
потому
на автозаке.
Потому что он опасный был.
Не
да.
знаю.
Да.
Ну, в общем, они его повезли в автозаке.
А Гапанович еще, он только подозреваемый. Вина не доказана.
А это следственный да. изолятор. Там все только подозреваемые.
Так а тот ага. буйный был.
Ты этого знать не можешь. Он наоборот, он скрыл себе вены. Человек доведен до отчаяния.
Ганс, ты не обращаешь, Мюн всегда за фашистов впрягается. Ну, в детстве, наверное, за полицаев играл, да? Когда все...
Нет.
А в костюме, как потом оправдывали его, он был одет только лишь для того, чтобы его было легче опознать несовершеннолетним очевидцем избиения Николаевского, то есть нашего печника, каменщика, который
пострадал. Мне кажется, было немножко не так. Тут протоколы врут. Мне кажется, тот чувак, который вскрыл вены, потому что он сидел с гнидой, да, то есть даже не так. Он сидел с человеком, возле которого насрали кто-то. Вот. И он, когда вскрывал вены, ты видел когда-нибудь, как из вены кровь ху**рит? Она метра на два может бить. И она залила
да.
униформу Гапановича. И что ж, нечего было делать, просто дали ему тройку. Не в кровище же его отправлять, что все думают,
да, конечно.
Что там... ЧК за стенками людей бьет.
Этот самый, какой-то милиционер со своего плеча свой свадебный костюм ему дал, наверное, да, Мюнхгаузен? Так это происходит?
Да нет, это тот костюм, в котором его приняли.
Ага.
Он же культурой заведует, он всегда в тройке
он ходил. По-другому не может.
Как Ильич.
Якобы получается, что если нужно это для опознания, значит, он, наверное, избивал его в костюме. Видишь, какой культурный человек.
А что? Ты зайди на любую свадьбу, Ганс.
Постойте, милейший, я тройку отглажу.
Зайди на любую свадьбу. Там всегда люди в дорогих чистых костюмах кого-то избивают, понимаешь?
Некоторые в аренду, да, кстати, взяты.
На моей свадьбе так и было. На моей свадьбе подрался двоюродный брат жены со своим родным братом.
Это нормально, да? Стрельба была?
И зуб ему выбил. Стрельбы не было.
А ухо отрезал, как проигравший?
Ну, зуб выбил.
Ну, класс.
А потом они помирились возле трак. Знаешь, такие есть траки, которые с едой.
Вот. Я смотрел «Повар на колесах», там был тоже так-атрак.
Во-во.
Так, слушай, Ганс, так у твоей жены какие-то братья боевые.
Конечно.
Тебя-то мне обижают. Ты скажи, Ганс.
Нет, наоборот. Я же часть семьи.
Для этого Мусина и висит.
Я же часть семьи.
Ну, не знаю. Ты смотри, если...
Смотри, у меня же здесь родственников нету, поэтому родственники жены мне как родные. И я для них тоже как родной. Они меня очень сильно уважают. Я их даже разнимал. Я их разнимал, если бы и потом мы возле така этого...
Ну, ты получил, пока разнимал?
Нет, конечно. Я как только стал между ними. Это же моя свадьба. Кто же будет жениха пить?
Ганс с винтовкой вышел.
Я понимаю. Не, ну-ка, да ладно, успокойся. Я когда работал в кафе, я разнимал на свадьбе одну драку. Били бармена.
Бармена можно.
И мне разбили часы.
Ну, потом хотя платила работа.
Как это выглядело, Мюнхгаузен?
Я объясню. Одна из поварих решила в кафе, в котором она работала, отпраздновать свою свадьбу.
И все готовенькое.
Спецобслуживание.
Да, да. Ну и типа все ее там родственники и родственники жениха туда приехали. И там типа все шло чинно, а в конце бармен вышел, ну и такой, знаешь, и говорит, ну блин, все же хорошо прошло, проставь водки персоналу, ну типа все, кто там были. И это, и что-то одному это не понравилось, и он как бы начал что-то, ну, буянить, его начали успокоить, и завязалась драка. Ну, как бы вот, он кидался, ну,
нормально
как всегда
успокоил.
Бывает, он кидался на бармена, его пытались удержать, он кому-то дал в уху из своих, и понеслась. Ну, потом он как-то дорвался до бармена. А я это... в общем-то, уволили повариху. Вот. А я не давал ему бить по этому. Но сам получил. А мне другой чувак, ну, который в кафе работал, но это была не его смена, сказал, что надо было всех бить просто тоже, ну, чтобы хаоса было больше. Не надо никого разнимать во время драки, потому что кто разнимает, тот больше получает.
Нет, это поэтому известно, но бить. Ты же не готов... А как ты... Вот как можно разбить часы? Как кто-то бил?
Так они у меня были часы, и какой-то из них просто ударил, и они стекло разбили.
В руку тебе
разбили.
Прямо? Он блок ставил. А ты блок? Нет, он блок, знаешь, как-то в боксе
а
ставишь
потом мне
блок.
Эта повариха, и потом мне эта повариха сказала, что мы, конечно, тебе все возместим, но, сука, ее уволили, я ее больше никогда не видел.
Котлетами
нет. А после этого я решил, что я такой заниматься не буду больше. И там на день милиции тоже была драка, она тоже была очень эпичная. Они даже баллончиками друг друга пшикали и потеряли мобилу. Да, и потеряли удостоверение. И утром приходили и спрашивали, не видел ли я, нет.
А ты такой, нет, не видел, а конечно.
Я сидел и смотрел, и только в определенный момент вызвал скорую, потому что один из них лежал уже на полу и плохо себя чувствовал.
Слушай, а к сиву пасе тоже, наверное, так не очень приятно.
Они просто выходили на улицу, и там еще тоже там тутузили. А драка тоже началась, я видел, как она даже началась. Вот
из-за женщины?
Нет, они, понимаешь, в чем? Они все тоже пришли в тройках и в галстуках.
Это понятно.
И один был такой совсем пьяный.
Фуражки забыли.
И его друзья говорили ему там типа, Семёныч, тебе уже пора домой. А Семёныч такой говорит, мне не пора домой, я буду продолжать.
Я вас всех еще перепью.
И такой, знаешь, и начал, да, и начал такой валиться, и второго из них схватил за галстук.
Ох.
И так схватил, что тот аж посинел. Ну, то есть галстук поджался, да, то есть он аж посинел.
А у них такие или на резиночках галстуки?
Нет, на резиночке это что этих? У телохранителей на резиночке. Ну, и военных тоже.
А, у милиции такие, по-моему.
А у этих такие нормальные были.
И а он ты хочешь его... сказать, что среднестатистический белорусский милиционер знает, как завязать галстук?
Не, ну
жена его знает.
Жена однажды завязала.
Так вот, и он его затянул. И этот такой говорит, ах ты ж, блядь, гнида. И хуясь ему в лицо такое. А кто-то такой, я тебе за Васильича сейчас тоже.
Слушай, а как у них весело? Как можно, вот ты, смотри, день милиции, вокруг тебя, очевидно, все менты. И ты мент, да? доставать нет. ксиву? Вот скажи, только чтобы ее прочитать. Ну, в чем смысл?
Ксива у кого-то лежала в пиджаке.
На грудном кармане.
Они, да, они пошли туда. Ну, ты ж видел во всех фильмах.
Может, он прямо с работы приехал.
Да,
забыл
они,
выложить.
Скорее всего, да, с дежурства. А может быть, они и на дежурстве.
У них всегда
были.
Работа. Да, вот я тоже хотел сказать.
Такой, а никто не предлагал вызвать милицию, чтобы они разобрались?
Скорую вызвали уже, и все. Те приехали, ржали. Говорят, что это второй вызов такой вот в этот день. А мне тогда очень классно везло, потому что день милиции, у меня потом следующая смена выпала на...
А мне очень повезло, у меня две ксивы и мобила.
На 8 марта я застал два праздника вот этого разума.
Это уже совсем подожди. Другая история.
Да, да, Ганс, давай. Окей. О, его привезли в костюме парадном.
Да.
Да, и пусть этот самый... Люди разозлились, их провели в суд, и этот самый... И они остались стоять на улице. Но люди продолжали там это самое, и это уже весь город об этом знал, все стояли уже на ушах, и к обеду у здания, где проходил суд, уже, как ты думаешь, сколько собралось?
1000.
3000 человек.
А сколько сейчас в Слуцке тогда 3000. Людей жило?
Да, или я сейчас? Думаю, 1020, хорошо, если наберется тогда.
Но 3 это много. Я видел 3000 людей.
Это 20, больше. Я думаю, 1030 жило.
3000, это причем во времена без интернета, без телефонов, без ничего. Люди через сарафан на радио так вот организовались, все собрались.
Ну, да.
И в здании суда они это прекрасно понимают, что происходит, им докладывают, они понимают, что что-то не то происходит. В общем, в 3 часа дня...
Не так,
дня
как они хотят. То есть не будут никого вешать и поджигать.
3 часа дня было решено, было принято решение досрочно закончить заседание.
Ни хера себе.
Ну, так, а почему? Да, потому что... У них уже это второй день. Они в первый день посмотрели, что такой движ. Вызвали бы из Минска ментов, и всех бы там постреляли. И все, где-нибудь
подожди, все
в окопе.
Будет.
Я тороплю все события. Будет. Извини.
Знаете, почему тогда вот так слухи быстро расползались? За счет чего?
Бабы.
Сарафанное радио.
Сарафанное радио – это отличный аргумент такой. Все потому, что магазинов было не столько много, и на весь город было там, может, 2 магазина.
Ну
один
да.
для галош, а другой для продовольствия. И какая-нибудь баба Зина-продавщица, ее все знают. И пока она там рассчитывает вот эти чеки, там, счетах вот. Считает, они уже обменялись всеми новостями, то есть с города.
Сразу видно, что ты не застал советское время, хорошо, и ты не помнишь, что не было никаких продовольственных магазинов. Был магазин, который назывался «Хлеб», и в нем продавали только хлеб. Был магазин, в котором продавали...
Ой, слушай, это ты... Это вот назывался ты не был.
«Молоко». Называлось
это ты потом ранее.
Был
это
магазин,
было до войны.
Назывался
«Рыба». А потом был магазин, который назывался «Универсам».
А вот в «Универсаме» не продав... был такой магазин.
И ты, да.
Но
и
в нем не начале... продавали ничего. Да. В нем продавали ведра, тачки да. и велосипеды.
Я
и
тебе расскажу. Вот ты
ничего.
Вот видно, что ты не пропасаешь. Ты идешь вначале на кассу, и на руке у тебя записано... доброй продавщице, сколько нужно заплатить. Ты платишь там 20 копеек за хлеб, так далее. Тебе дают чек, ты с этим чеком идешь, и потом на такую спицу его накалывают, и тебе выдают продукты.
Да, это было, да. Это было.
Ну что, давайте дальше.
15 часов было решено заседание досрочно прекратить, и конвоиры попытались вывести Гапановича и Сытько из здания суда.
А Сицко откуда взялся?
Улице...
Это второй его собутыльник?
Ну, это же... Это, да, это его, угу, да, собутыльник.
Угу.
Родственник. По одной из версий гей. Угу. По одной из ваших версий.
По одной из
зданий.
Их много.
Но толпа их просто тупо не выпустила. То есть эти
самые... Так а чего требовала толпа?
Выдать их для того, чтобы они его на месте сами и судили. Для самосуда.
И жду его с песком.
Жена его на этот момент была неизвестна где. Ее так ее не пустили в здание. Требовали, чтобы выдали для самосуда, а конвоиры не давали. В общем, люди, не будь дурные, разобрали на палки окрестные заборы, угу. штакетины. У вас было такое в детстве слово?
Да.
Штакетины. Да. Вот. Она еще, знаешь, когда еще... Она же не просто штакетина, она же с гвоздем.
Да.
Так что она довольно грозное оружие.
Ой, да там сотка забита всего лишь, сколько там этого гвоздя. Сама штакетина
ну, слушай,
тройка, так что...
В глаз нормально. Или по голове, поверь. Не спрашивай меня, откуда я знаю.
Не, ну нормально. Я недавно разбирал поддоны. Тут главное, да, еще ж можно... Да, гвоздь опасен, в общем. Когда наступаешь, неприятно. Ну.
Главное, вторым гвоздем себе руки не поцарапать.
Как сложно было конвоиров в таком городе, или они все приезжие были? Потому что они же там, знаешь, с кем-то играли. И там кто говорит: Сем, мы же с тобой футбол играли, отдай эту гниду сюда.
А хули, вон сейчас менты современные в Беларуси, вообще в маленьких городках и чё бы. И это им похуй.
Еще хуже. Это еще хуже.
Тут надо психологию понимать.
Мостовую булыжную разобрали на камне, на булыжнике. Эти сидят внутри, не понимают, что им делать. Ни судьи, ни обвинения, ни адвокаты.
Подожди, есть же черный выход. Это ж не Австралия, точно.
Да все окружено. Во-первых, ты же помнишь, это какой черный выход? Это здание было построено пленными этими, не пленными, а немцами во время оккупации. Там того здания...
Там должен быть подземный ров до Берлина, когда немцы золото наше награбленное.
Здание окружено все. Какой черный ход? Никакого черного там нету ухода.
Катакомбы. Я видел фильм, в таком случае должны быть катакомбы. Кто-то должен вспомнить, что здесь был замок.
Ну, это Слуцк. Там болото, а не катакомбы. Там ты погреб выкопаешь и утонешь. После 5 часов дня обстановка еще более накалилась за счет
потому
того, что
заводчане вернулись с завода.
Да, с работ повыходили заводчане.
Пьяные.
И присоединились к этим самым. Естественно, после смены грех не выпить и не пойти, не постоять под
наших
зданием.
Бьют, и все.
Нет, так слушай, в 60-х пили и во время обеда.
Да.
Чтоб ты знал.
В 67-м году.
Да и сейчас иногда нет-нет, да и выпьют.
А это у меня дедушка водил автобус, он говорит, во время обеда нормально ерша выпить и поехать дальше. Ну, он возил эти как пригородные автобусы. Это был,
Вот в кого ты пошел такой.
Вот присоединились еще эти ребята. Эти сидят внутри, одни пытаются вырваться из здания, эти пытаются попасть в здание. Короче, в здание начали бросать эти булыжники, камни,
где
колья.
Остальные менты?
Короче, что находится?
Так откуда менты, Бьерн? Там в Слуцке. Там участковый
что
и менты, два помощника.
Что сделает в Слуцке, да, сделает менты против 5000 человек, которые стоят. До ментов еще доберемся. Вот ты торопишься быть.
Так они вот сейчас должны появиться, стрелять в воздух, я не знаю. У них же
смотри,
есть оружие.
Смотри, они же разделились. Один себе порезал вены, или этот Гапанович ему их перегрыз.
Так что,
подожди. Часть конвоиров села в машину и уехала в Минск. То есть мы видим, что у нас...
На 30 тысяч человек три мента.
А сколько их там должно быть?
1000, я считаю. Каждый десятый.
Это ты слишком долго живешь в современной Беларуси.
Я помню, у бабули, у нее в поселке жило 10 тысяч человек. И был участковый, и два помощника. Все.
Может быть, были законспирированы, ты не знал просто.
Вот. Да, совершенно типичная история.
Тайная полиция.
Ну, где-то гбисты, конечно, были, НКВДшники.
Вот. Ну ладно, хорошо.
А тут наш гарнизон милиции был разъединен в два раза уменьшился.
Это тот стервец специально вены порезал, чтобы оттянуть.
Так ему Гапанович их перегрыз.
Зачем? Это не в его интересах.
Во-первых, чтобы себе форму замазать.
Как
им в тройке прийти?
Как ты думаешь? Так, вопрос на белоруса. Что в Беларуси бывает в октябре?
В октябре, я не знаю, из чего выбирать? В октябре много...
Ну, вот такой ты белорус. Так, ты это самое пролетаешь.
Я не очень понял, что в Беларуси бывает в октябре.
Отвечай, что значит не понял?
Да.
Ты белорус или нет?
Что происходит, что случается в октябре в Беларуси каждый октябрь, даже и сентябрь тоже, и в ноябре
заморозки.
Иногда затягивается. Заморозки. Нет.
Костры жгут.
Какие заморозки? Уборочная в самом разгаре.
Подожди, Ган, что ты несешь? На самом деле вся уборочная до октября заканчивается.
Конечно, дожинки в октябре.
Нет, какое? Бураки и картошку? Бураки
убирают, конечно, позже.
В октябре и убирают.
Бураки в ноябре убирают. А это Слуцк, это южная часть Беларуси. Вот. Там все убирается еще...
Слуцк там бураки. Слуцкий сахар.
Неправда.
Ганс тут
прав. Неправда. Я все с детства выращивал, убирал бураки на колхозном поле. Не рассказывай мне, пожалуйста.
А сейчас? Тоскуешь по бурачкам, Ганс?
Конечно, да. Без не то.
Хочется иногда.
Это самое. Просыпаюсь утром, и сердце ёкает.
А едят в Америке бураки вообще?
Мог бы бурачки убирать.
Ганс, знает такую культуру бурак? Ну, или свекла?
Из этих самых... Из
ужасов.
Красных бураков нет. Не, красные бураки редко едят. Муж в салат какой-нибудь добавляет. А эти самые... А из белых бураков делают сахар, так как и, в принципе, в Беларуси.
Не, а вот в семье...
Слушай, там... я думал, что у вас там весь сахар тростниковый, колумбийский.
Тростниковый, да, тростниковый. Основное, подавляющее большинство – это тростниковое. Но небольшая часть делают из этих самых тоже. И они считаются лучшим. Из свеклы, сахарной свеклы считается лучше сахар, более качественный и менее вредный.
И его... Я тоже такое слышал.
Его дороже производить тоже. А из тростника говно, но его
много. Так ты там истосковался по холоднику, значит, Ганс, такому, знаешь, хорошему нашему.
По борщику, ох, да, по борщику.
Мне чуть борща захотелось навернуть.
Мы тебе баночку привезем литровую такую, под крышкой пластиковой.
Закатаем это.
Договорились.
А к ним нельзя везти еду, они болеют. Знаешь, помнишь, как братва.
Сало, яблоки. А вы этот сам... Не-не, а вы их в эту, в консервную банку закатаете.
Да.
Идет уборочная. Угу. Через город идут грузовики со свеклой и картошкой. Толпа, не будь дурные, останавливая, давай останавливать эти грузовики. Выстроилась колонна грузовиков и разбирают эти овощи. И давай кидать этими овощами, потому что камни, видимо, они уже закончились.
Подожди, они все... брусчатка закончилась?
Да, видимо, так закончилась.
А сколько той брусчатки? Там что, лужу где-то замостили, что ли?
Не, людей много, понимаешь?
Ее гораздо сложнее голыми пальцами выковыривать.
Не, так слушай, или там уже просто внутри этого суда уже так этого навалило, уже этой брусчатки, что там люди уже дышать не могли, потому что все завалило.
Не, ну слушай, общем, бураком кинуть прикольнее. Его раскрутить можно над головой.
А картошка легче намного тоже бросать, потому что да. Она не такая тяжелая, и она в руку хорошо ложится.
И не такая
ложится.
Травмоопасная, да?
Ну, видимо, да. И эффект такой, еще звук такой, шлепок получается, когда она попадает.
Не, ну знаешь, если в голову зарядить да. Картофелиной, тоже приятно.
Но на картофелине отпечатков не остается.
В общем, и тогда уже... О такой ситуации было немедленно доложено в Минск, а затем по цепочке в Москву.
А знаете почему? Потому что, ладно, менты, ладно, судьи, ладно, брусчатка, и это все буржуазные темы, да? Ладно, стекла. Но, сука, урожай. Вы мне тут ответите. Козлы.
Да, да.
Все из-за урожая началось. Вот.
По тревоге был поднят отряд внутренних войск МВД, численностью 350 человек.
А где он был поднят?
Ой, начинается движ.
В Понятно. Минске.
Вряд ли он квартировался в этом. В Слуцке.
Ну вот, позвонили им и сказали, приезжайте, все 350 человек, ментов. К 19 часам в Слуцк прибыл генерал МВД Родин. Начальник
отдела...
Ну, он
первый доехал, потому что там, знаешь, я ездил еще 10 лет назад в Слуцк. Я хочу сказать, что...
Но он же на Черной Волге.
Дорога туда была так себе, ее там немножко сейчас починили. А это, я думаю, что в то время там вообще не было дороги туда. Просто она, ну, не было асфальтированной дороги.
В общем, он был начальником отдела Министерства охраны общественного порядка БССР. И привез он с собой подразделение внутренних войск. То есть, я так понимаю, что не всех, а какую-то из них часть. И солдат этих... Но что ты сделаешь, если на улице 5 тысяч человек? Этих солдат хватило только на то, чтобы оцепить здание суда. А к тому же они приехали без оружия. Ну, наверное, палки у них были, но боевого оружия у них не было.
Мне кажется, палки – это какое-то позднее изобретение.
Сложно сказать. Ну, а что они? Ну,
ты видел кадры, как в Советском Союзе были какие-то демонстрации? Там солдаты стояли в этих полевых касках,
бушлатах. Так там демонстрации только первомайские
не,
были.
Не-не, я в плане того, что когда такие там именно потасовки были. Там, ну, если посмотреть кадры исторические, даже в 80-х, даже во внутренних войсках не было никаких шлемов там и так далее. Ну, в таком количестве, чтобы всех.
Да.
Они стояли,
да,
в
наверное.
Каких-то армейских бушлатах там или в этих... А из дубинок я даже вообще не помню, чтобы у них что-то такое было там. Они просто...
Ну, значит, с голыми кулаками стояли, да.
Или с саперными лопатками.
Они, факт остается фактом, они были без оружия. Естественно, на толпу, на как они повлиять особо они не могли. Толпа... Что, они окружили толпу, а толпа-то окружает здание, к зданию-то они даже не могут пробраться.
Все это немного напоминает средневековье, да, когда чуваки пришли там замок штурмовать, а другие чуваки их окружили.
Натуральная осада, да, натуральная осада.
Да-да-да.
Да, попытались деблокировать, а не получилось ничего. В это время в здании старший лейтенант Станислав Татур которому было головой положено отвечать за безопасность Гапановича и Сытько. А как оказалось, что он внешне очень сильно был похож на Гапановича. То есть человек, который отвечает за безопасность обвиняемого, то есть главный конвоир, по сути дела, он чисто внешне на него очень похож. Ну и что ты думаешь, он проявил ментовскую смекалку, он передал свой китель и фуражку подсудимому Гапановичу. И благодаря такой маскировке...
Слушай, ну вот видно сразу, что Гапанович непростой фашист.
Да уж, конечно, да. Штандартенфюрер какой-то.
Во-первых, в тройке ему позволили приехать, а не в грязной робе. Это раз. А во-вторых, вряд ли какой-то сотрудник милиции будет отдавать свой китель, свою казенную шмотку какому-то закону.
Да.
А тут, значит, уже, значит, все помазано.
Но ты же не забывай, что это было не безосновательный гнев народа, потому что на самом деле было все помазано. Если бы это был обычный обвиняемый, обычный этот самый, какой бы мент отдал бы кому-то, кто там по пьяни замочил этот самого человека, какой отдал бы ему свой китель?
Ну, конечно, нет.
Все там это самое. Все, в общем, было понятно. В общем, в этот момент был отдан приказ, чтобы конвоиры изнутри здания открывали проход, а эти солдаты оцепления снаружи. То есть они между собой договорились, и они друг на другу навстречу ринулись и построили такой вот коридор.
Свиньей пошли, скорее всего.
Наверное. В общем, они вошли такой свиньей и построили, и как бы сделали коридор, а люди же это не будут просто стоять и смотреть на это все. Их это очень сильно разозлило. Они попытались его прорвать. И началась полная неразбериха, а уже ж темно, уже стемнело тоже. В общем, для разгона толпы пришлось применить слезоточивый газ «Черемуха». И это было первое впервые в послевоенной истории Белорусской ССР, когда применяли газ «Черемуха».
А где его еще применяли?
Ну, во время войны применяли, видимо.
Слушай, я видел инструкцию во время войны. У СМЕРЖа была там, знаешь, рецепт сделать такую штуку от собак и от фашистов, типа... смеси перцев, солью, это все мешается, и табаком. Нет, там даже не смеси, это... Да, там был какой-то перец, какой-то самый такой топовый, который был в Советском Союзе. Соль и табак, махорка. Все это смешивалось, и типа от собак хорошо действовало. И, ну и в случае кому-нибудь в глаза или в носоглотку это попадет, тоже, я думаю, приятного мало. То есть там...
Так это надо тоже вырезать, чтобы нас не подтянули за пропаганду экстремизма и оружие массового поражения.
Экстремизм — это же СМЕРШ. Да, да. А СМЕРШ —
это жизнь.
Жизнь, да.
Сохранились воспоминания Алексея Симченко, который в то время был водителем
Подожди,
автозака.
Подожди, не было никакого водителя автозака. Откуда? Он же в Минске.
Но он уже вернулся, видимо. То есть, ну, как-то его из этих этого охранника... Вернее, этого обвиняемого как-то, каким-то образом нужно из здания суда доставить...
Ганс, ты видишь, что что-то не сходится? Это какие-то белые нитки на деле.
Да они не сходятся. Смотри.
Даже у Бьерна в истории про Австралию такого нету. Ну, очевидно.
Ты сравнил Австралию и Слуцк.
Смотри, заседание закончилось. Заседание закончилось в 3 часа. Уже 9 часов вечера или там 8 часов вечера.
Темно.
Темно. Эти все сидят внутри. Вместе и адвокаты, и обвиняемые, и судьи.
Подожди, так они прорвались. Ты же сказал, что был коридор. Или его разбомбили коридор.
Ну вот я тебе рассказываю про то, как проходил прорыв. Вот этот Александр Симченко рассказывает, как проходил
Слушай,
прорыв.
Слушай, опять не сходится. Подожди, Ганс, ты извини, но реально не сходится. Он поехал в Минск утром. С этим.
Да, вдруг он же не может быть не единственный этот автозак. Может, он уже вернулся к тому
Так ты
времени.
Подумай сам, если он даже вернулся туда в 12, там уже куча людей.
Да генерал
вокруг.
Уже туда даже приехал. Они же могли с собой специальный автозак
привезти. И никто их туда не пускает. Он не может быть внутри водителя автозака. Херня какая-то. Это с учетом, что 3 мента на весь город, я думаю, что водитель автозака тоже один. Вряд ли их там...
Кто-то должен был вывести обвиняемого из суда и отвезти его в следственный изолятор.
Водитель скорой помощи. Мы помним.
Может быть, это был водитель скорой помощи.
Тогда и уточняй.
Ну, может быть, данные неверно сохранились. Я тебе... Слушай, ты можешь... я тебе дам имя, фамилию. Ты можешь попытаться найти этого человека и попытаться с ним связаться и выяснить детали. потому что дальше с его слов. «Во время небольшого затишья, около 21 часа, ко мне подошел генерал Родин и предупредил, что сейчас применят спецсредство «Черемуха», после чего выведут обвиняемых из зала суда. Все так и вышло, но люди ринулись к машине. У меня был только один выход – двигаться вперед. На полном ходу пробил забор. Пока выезжал на центральную улицу, машину побили. Ни одного целого стекла. Да и мне досталось. Выбитые зубы, сломанные ребра, поврежденный позвоночник. Выбравшись на улицу Ленина, взял курс на Минск, поскольку ехать в Слотское КПЗ не решился». Понял, да?
Угу.
Угу. Позже на машине
насчитали... напролом.
Да, напролом, просто через толпу ломанулся. Позже на машине насчитали десятки вмятин, пробоин, а также были разбиты все фары и стекла. Когда участникам беспорядков стало понятно, что Гапановича и Сытько в здании, возможно, нету,
Стили.
Они не разошлись. А многие... даже не поверили, что подсудимых вывезли. Почему? Потому что они думали, что они вроде следили за ними, а этот же, помнишь, его замаскировал. То есть они подумали, что просто, может быть, один из ментов выехал. То есть люди между собой, ясности, согласия не было, но было понятно, что...
их наебали.
Да, что, скорее всего, что их наебали, расходиться они не станут. Опять начался замес, и люди опять пошли на прорыв оцепления. И на этот раз им это удалось. Все военнослужащие в оцеплении были безоружны, в результате чего 7 из них получили тяжкие телесные повреждения и 35 легкие. Просто тупо начали всей толпой пить ментов. Приехала машина скорой помощи, которая попыталась оказывать помощь раненым военнослужащим, но ее окружили и перевернули. Наиболее активные участники беспорядка в это время пытались выбить двери суда, чтобы попасть внутрь. В это время рабочий ДСР-9, не знаю, как расшифровывается ДСР, дорожно-строительные...
роботы. Дорожный робот был, терминатор, который спас коммунистов. Да? Секретный робот-коммунист.
То есть у здания идет замес. Уже, можно сказать, закончился, потому что военных отпустили и не дают им оказывать помощь. Рабочий ДСР Николай Гринюк, ранее, кстати, дважды судимый, нацедил из стоявшей неподалеку автомашины бутылку бензина.
Пошла веселуха.
После чего передал ее 17-летнему участнику беспорядков.
Правильно.
Который залез в окно, разлил бензин и поджег его. Mm-hmm. Еще две бутылки наполнил бензином отец троих детей, рабочий РСУ-4 Иван Попов.
Они отцы троих детей такие. Ганс, у тебя двое. Уже хочешь ты что-нибудь сцедить?
Уже, да. Уже руки чешутся.
А как будет трое, скажешь, а эту жизнь, давай, откуда сцепишь? Оно вот так.
Слушай, у него имя такое, Иван Попов, знаешь, такое, наверное, только Сергеев Ивановых больше, чем Иванов Поповых.
Саши Ивановых.
Да, наверное. Обмотав эти бутылки ветошью, он их поджег и бросил в деревянную стену здания.
За вас, детишки!
Остоловисто.
Ну, серьезно, вот согласитесь, что чем больше детей, тем более отчаянным ты становишься. Есть такая хуйня? Когда детей нету, ты как-то это самое, больше...
Не знаю, у меня наоборот.
Я слышал, да и нет. Я тут слышал недавно новость, что один это какой-то гражданин какой-то страны, но не постсоветской, совершил какое-то мелкое злодеяние и хотел от своей женушки отдохнуть в тюрячке. Вот так у него.
Судья
вынес решение, что он будет дома пребывать и ходить на какие-то работы.
Домашний арест. Еще хуже. Ну, его, наверное, дети съебали так, что он решил, да ну их. Это ему единственный путь спастись. Так и что? Здание уже горит, в нескольких точках уже его подпалили. И что ты думаешь делает толпа в это время?
Начинает тушить.
Смотрит, чтобы никто не, вылез.
Тушить или смотреть, чтобы никто не вылез. Но это же Слуцк. Они решили, что сейчас самое время ворваться в здание, внутрь здания.
Было веселее.
Прекрасно.
И в этот раз им это удалось. Они разбили... Я думаю, что вполне вероятно, что люди там внутри уже двери сами, возможно, открыли из-за этого, или они наконец-то их проломили двери. В общем, они ворвались в помещение. И что ты думаешь? Первым делом побежали искать... Ну, они же ищут этого...
Агапановича.
Агапановича? Мы же знаем, что там нету. А кто там есть? Похоже на Агапановича.
Мент.
Да.
Вот, нашли этого мента, и сперва подумали, что это он, что это Агапанович. Он им кричал: нет, я просто мент, я его охранял.
И факи да. показывают. Я мент, да, он меня заставил.
Они, наверное, такие: а где твой китель и где твоя фуражка? Отдал
их. Конечно.
В общем, они этого Станислава очень сильно избили и выкинули из окна второго этажа вниз головой.
Он умер?
Там его подобрали и повезли в больницу, и по дороге в больницу он умер. По другой версии, он выпрыгнул сам.
Слушай, мораль такова, что хуй свой мундир отдавать.
Да, да.
По другой версии, он выпрыгнул сам, но и толпа внизу его уже, там, те уже люди приняли его за это самого, за этого Агапановича. Внутри же, они, у них же нету связи с теми, которые снаружи.
Да.
И те, которые снаружи, подумали: а вот он выпрыгнул, сам и выпрыгнул. И, в общем, они его, избили его до смерти. Как говорят, что то есть, ошибка выяснилась уже только лишь после того, как он умер. Это время здание от пожара разгоралось. И находящиеся в здании люди, как протестующие, так и те, кто там были, все начали дружно сигать из окон, благо стекла все уже были давным-давно к тому времени выбиты свеклой и булыжниками. И, короче, повыпрыгивали почти все. Не выпрыгнула только судья Галина Алексеева, и она не смогла выйти из здания, и она погибла в здании.
Так а чего она не выпрыгнула?
Не знаю, нет человека, некого спросить.
Или она там по принципу, там, капитан корабля последним покидает, и как бы она свой суд никому не отдаст, каким-то козлам.
Да.
Ну, вот так получилось. В общем, может она...
По итогу, сколько знаю, человек погибло может, во время протеста?
Дыма на глаз. Подожди, ты вот до итога еще дойдем. Ты пока считай пока что. Пока только два, да. В это время прилетели пожарные машины, пытались тушить здание, но толпа на улице их просто не подпускала и точно так же забросала булыжниками и остатками свеклы. И стояли и смотрели, как это все здание горит к чертовой матери дотла. На место происшествия выехал полковник Скородумов.
Так подожди, то есть до этого приезжал генерал, и у него что-то не задалось, да?
Генерал был ментом, то есть это было внутренние войска. Ну. А этот начальник Слуцкого гарнизона, военного. Mm. То есть, который военным вообще, по идее, в такие дела вмешиваться не пристало.
Военным похер.
Да, они в гражданские дела, это дела ментов.
Его попросили.
Но он приехал туда, и он пытался их мирно, пытался на словах уговорить участников беспорядка прекратить их действия.
Периодически постреливая там с Макарова в воздух.
Нет, в том-то и дело, что он при этом, он отказался применять части гарнизона против бунтующих. По сути дела, он сделал все, что он мог сделать мирными методами. Однако толпа не стала его слушать, mm-hmm. набросилась на него. Он стал от них убегать. И догнали его на мосту через реку Случ. Mm-hmm. И очень сильно избили тоже. Но он не умер.
Военные они покрепче будут, милиция. Да.
Ну да.
В это время, опасаясь самого худшего варианта развития события всех партийных и...
Что, революцию СССР?
Суд сгорел, скорую помощь перевернули.
Ну, всех убили, кого смогли.
Гостей из Минска обсудили. Судья сгорела.
Ну, а представь, если ты партийные разные работники и прочие работники культуры.
Да, да, да.
В общем, всех партийных руководителей Случины собрали в здании горсовета. По тревоге подняли.
То есть, в общем-то, всех вот этих, которые были повязаны и решили их вывозить, да? То есть, угу. Где-то собрать в одном месте, так их...
Да не вывозить, а их всех собрали в здание горсовета,
Чтобы людям было удобнее куда идти и их бить там, да?
Не-не-не, они продумали. Им уже выставили автоматчик.
Блин, ну, слушай, я не могу, у меня есть это...
Подожди, я тебе скажу, почему люди не пошли.
Хорошее. Ну, там фашисты, правда, тоже есть.
Ну, конечно, куда же без...
Сейчас, минут.
Ну, давай в после шоу.
Нет, давай сейчас, это в тему.
Давай сейчас.
Молодая комсомолка в синей юбочке короткой едет на велосипеде по рабочему порталу. Вдруг из подворотни темной вышел взвод солдат гестапо. Как увидел он девчонку, и давай снимать девчонку.
Вы здесь сочиняете по вечерам?
Да, с бедной девочки советской попыталась скрыться бегством, но солдат с щетиной рыжей сунул дуло огнемета и сказал, что, блядь, пристрелит. Партизан веселый Коля, за спиной гармонь двухрядка, как увидел он фашистов, и давай крышить им рыло. А солдат с щетиной рыжей получил ногой по яйцам. Молодая комсомолка вместе с Колей партизаном свадьбу громкую сыграли, и баранок вкусных съели. А фашисты что-то в больнице горсовета, мурсовета под себя в постели ходят.
Грустная, но поучительная вот песенка.
Слушай, зачем нам Слуцкое восстание? Надо было с этого и начинать. Да. В общем, этих всех собрали в здании горсовета и выставили им вооруженную охрану. Привезли людей с пулеметами и автоматами, посадили в здание в окнах.
Это пулеметы и автоматы, мне это...
Выставили прожекторы.
Булгаков очень любил там это, мотоколяски с пулеметами, с автоматчиками. Упоминать в всяких произведениях своих.
Мотоколяски, да, приехали на мотоколясках, расставили пулеметчиков по окнам и прожектора. В общем, подготовились основательно. Хотя я не представляю, что бы они делали, если 5000 человек пришли, что... Ну, хотя начали бы стрелять.
Ну, отстреливались. Ну, поверх голов стреляли бы, наверное.
В общем, суд сгорел. Сгорел, к чертовой матери, ничего от него не осталось, до дотла. Утром на пепелище опять собрался народ. Никакого оцепления не было.
И они давай танцевать на костях?
Приехали криминалисты, начали разбирать остатки здания. Полностью все разобрали, потом приехали бульдозеры, и место все сравняли с землей, чтобы ничего не напоминало о трагедии.
Так а люди?
А какие люди?
Ну типа, я не знаю, следствие, там, посадить кого-нибудь.
Так дойдем это еще.
Что сравняли, это ж улики. Так это улики, нельзя так?
Слушай, я думаю, что они там, улики, которые им нужно собрали первый-второй день, после этого все сравняли. Причем примечательно, что когда равняли, то осталось от здания, остался только фундамент. А фундамент, поскольку это было построено немцами во время оккупации, он был сложен из надгробий с еврейского кладбища. Прикинь.
Вообще не удивлен.
Так а в чем примечательность?
Я думаю, это проклятие какое-то еврейское.
Может быть. Ну. Эту версию тоже нельзя опускать.
Так а он сейчас, фундамент есть вот сегодня, если туда приехать?
Там на этом месте сейчас стоит магазин.
Магазин Европт?
Нет, магазин 8...
Я вообще не удивлен.
Нет, 822, помнишь? Как ты мог забыть такое замечательное имя?
Да,
вот точно. Зайди в белорусский интернет, посмотри. Магазин 8-22. Слуцк.
Не, я представляю, я могу в окно выглянуть, в принципе, плюс-минус увидеть такое. Мне не надо, мне интернет для этого, к сожалению, не нужен. Окей, ну, еще.
Всего по делу о массовых беспорядках в Слуцке было привлечено в качестве обвиняемых около 70 человек. У меня есть выписки из протокола, я вам немножко почитаю.
Не надо.
Нет, пускай, это важно разобраться.
Я слышал эту историю, не в таких подробностях, я знаю, почему их было 70. Они вначале очень бодро взялись за дело, а потом, боясь повторных беспорядков, они типа остановились на том, на каком-то количестве. Ну, потому что их было там, ну, реально, раз вот они тут взвинтились из-за этих коммунистов, то могли еще раз взвинтиться из-за того, что всех гребут.
Так вот это вот для меня... А мы обсуждаем или есть какая-то еще сюжетная канва?
Сюжетная канва еще есть очень один казусный эпизод.
Угу.
И это самое. И что, что в результате кому что присудили?
Давай, конечно.
Так давай это самое. У меня довольно большое количество выписок из этих, поэтому... Но они достаточно интересные. Угу. Так что это самое... Гражданин К, 1942 года рождения, дружинник, будучи направленным для помощи в охране общественного порядка, сам принял активное участие в беспорядках. Взламывал двери суда, бросал их в костер. Гражданин З, 1941 года рождения, рабочий, избил троих солдат, ударил два раза колом, так и написано, по автозаку. Угу. В здании суда участвовал в разжигании костра.
Угу.
Гражданин Г, 1949 года рождения, рабочий, бросал камни в здание суда, слил со стоп-машины в бутылку бензин, проник в здание суда и учинил там поджог. Гражданин Б, 1920 года рождения, пенсионер, организовал сбор подписей о применении к подсудимым в высшей мере наказания, призывал людей не расходиться по домам. Гражданка П, 1917 года рождения, пенсионерка, занималась подстрекательством, сыпала песком в глаза солдатам и работникам милиции. Видишь, какая там это распространенная тактика.
Песок – орудие пролетариата.
Ага. Гражданин Т, 1950 года рождения, учащийся, бросал камни в окно и пел песню «Гори, гори».
На немецком языке.
Бросал камни, бросал камни в окна и пел песню «Гори, гори, костер ярче».
Гори, гори, звони. Подожди,
может, Алиса знает? Алиса, поставь песню «Гори, гори, костер ярче». Громко 7.
Весь дом услышал.
Наверное, не эту песню он пел. Алиса, стоп, хватит.
Еще пару штук. Хлыстов или...
Коллеги, я сейчас отвлекусь, мне тут тележку привезли.
Хорошо, а ты Бернский послушай пока.
Да.
Тут уже прямо этот самый, есть прямо даже уже с фотографией этого протокола, там уже с именами. Хлыстов Илья Андреевич, 1930 года, член КПСС, там, где он урожденный, начальник отряда АТК 2417, советовал Гришину и другим ИДР поджечь здание суда, арестован. Морозов Александр Иванович работает в АТП, бросил два камня в здание суда, проходит по делу. Самойлов Дмитрий Константинович, разнорабочий, по гаражу АТК 2417, тоже, видимо, тоже бросил два камня. Ткачени Леонид Герасимович, рабочий мебельной фабрики, учащийся автошколы, пытался вместе с другими опрокинуть автозак и скорую помощь, проходит по делу. О, последний мой любимый. Купрацевич Сергей Николаевич. Сапожник из КБО. С велосипедом переграждал путь пожарным машинам и призывал других. Проходит по делу. Будем ждать Бьернского про суд уже по поводу суда, по поводу поджога здания или без него?
Давай без него уже
хорошо.
Дальше.
Судебный процесс о поджоге здания начался 2 февраля 1968 года. То есть это уже было...
То есть собирали все, получается?
Да.
4 месяца почти. 4 месяца.
И длился...
Дело шили. Представляешь, сколько чернил списали?
Да. Вот. Продолжался суд 24 дня. На судье подсудимых... То есть обвиняемым было 70 человек, а на суде подсудимых оказалось 17. Двое из них, Николай Гринюк и Иван Попов, были приговорены к высшей мере наказания.
За что?
Это те, которые поджигали, помнишь? которые сцеживали бензин. Один из подсудимых был оправдан. Остальные получили различные сроки лишения свободы от 5 до 15 лет. Трое из осужденных были несовершеннолетними. А всего же к различным видам ответственности были привлечены около 70 участников беспорядки. То есть тех, которые обвиняли их, оправдали, наверное, только одного, а остальным дали или штрафы, или задержали, или еще что-нибудь такое.
А с Гапановичем что стало?
А Гапанович и Сытько были осуждены в другом городе. Гапановичу дали 8 лет. Часть срока он провел на зоне под Оршей, а часть на вольном поселении. После освобождения он проживал в городе Барановичи и умер в 2006 году.
Угу.
Ну и нельзя не рассказать о имевшем при этом месте немножко казусном эпизоде. Летом 1969 года, то есть это уже через полтора года, отец погибшего, из-за которого все началось, Александра Николаевского, в нетрезвом состоянии устроил в деревне, где он жил, дебош. Немножко порубил топором своего соседа, за что был привлечен к административной ответственности на 15 суток. Расценили как хулиганский поступок. И по иронии судьбы, свою вину Николаевскому-старшему пришлось искупать на строительстве нового здания суда, которого был возводимого взамен сожженного взбушевающейся толпой, мстившей за смерть его сына.
Да.
Вот такая вот история. Можно еще добавить, что еще до судебного процесса по делу поджоги здания суда состоялся пленум райкома КПБ. И в докладе на пленуме говорили следующее.
КПБ – это Коммунистическая партия Беларуси, да?
На пленуме говорилось следующее. В результате политической близорукости и растерянности местных органов власти и работников административных органов района, события, носившие вначале характер хулиганских выпадов со стороны отдельных лиц, впоследствии переросли по существу во враждебные антисоветские действия. Начальник милиции и прокурор были освобождены от работы. Несколько партийных и советских работников получили выговоры по партийной линии. Со временем их просто перевели на работу в другие города.
Ну что вы тут?
Все уже закончилось. Ты на разбор шапок пришел.
Это грустная история.
Все закончилось, а отец вот этого убитого, доброго алкаша, порубил соседа в деревне, за что получил административку и 15 суток строил новое здание суда. Вот можно сказать, что вот эти...
За убийство административку?
Да.
Но он не убил его, а порубал.
Он не убил, просто порубил слегонца. Люди же покрепче раньше были. Топором порубил и все.
Может, он обухом ему по спине ударил. Кто его знает?
Ну, тоже, знаешь, приятному. И у меня вот один вопрос. Я все это слушал, я думаю, наши слушатели. Оно ведь вот... оно так не бывает. Вот, ну, просто. Вот я... Ну вот я приведу пример исторический, когда в Твери, ну типа в истории Руси было два центра, Тверь и Москва.
А Слуцк?
И Тверь по всему... И Тверь должен был стать прямо столицей. Вот сегодня Тверь была бы столицей России по всему, потому что тверские князья были Рюриковичами. Причем, ну, такими родовитыми Рюриковичами. Вот. Шли от этого самого, от Всеволода Большое Гнездо. И, во-вторых, они были более искусными воинами. И, в принципе, этого достаточно было, чтобы Тверь стала организацией это самое. Но однажды к ним пришли татары и стали наседать на них. Ну, вернее, татары уже были, это иго, они наседали и пришли собирать дань, и шел какой-то там местный дьяк, не дьяк, какой-то поп, не поп, с жирной кобылой, в смысле лошадью. Mm-hmm. И этот татарин, да и говорит, отдай лошадь. А тот ему в морду. Они ему в морду. Началась заварушка. Стали бить в церковные колокола. Татар в итоге всех, кого могли поймать, вообще там и купцов, и всех отпи***ли. Этот где-то в башне закрылся. Местный князь Тверской поджег эту башню. Короче, татар вырезали. А московский князь, некто Иван Калита, которого сейчас там все на него задрачивают, побежал в Орду и говорит, вот вы видели, какие эти самые тверские пи***цы, а давайте-ка это самое, ярлык мне на княжение. А Москва была вообще, она даже была каким-то, ну, даже не уездным городом, а каким-то там болотом. И в итоге ему дали это самое, дали, а потом возможность дали собирать дань, и выросла Москва вокруг Ивана Калиты, ну, понятно, и так далее, и так далее. То есть, по сути, из-за одного, из-за одной лошади какого-то монаха, сейчас Россия и государство, оно вот такое вот есть. Но это не случайно. А их там, ну, долго забывали. Я вот к чему. Так и здесь я, может быть. Вот почему
я слышал,
вспыхнуло?
Знаешь, недавно
я
такую теорию.
Отвечу, можно я до тебя, отвечу Бьёрнскому очень быстро, потому что как бы в продолжении этой теории некто известный нам Мечислав Гриб об этих событиях позже уже говорил так. Да, он говорил так. Когда люди обозлены против правоохранительных органов, то это не случайное явление.
Да.
Это результат того, что власти не слышат людей. Все идет к тому, что сначала судебные и правоохранительные органы не исполняют своих обязанностей, они не защищают людей и их законные права. Это все накапливается, накапливается и доходит до безысходности, когда у людей не остается никакого другого выхода, и вот тогда возникает бунт.
Ты так сказал, некто Мечислав Гриб. Мечислав Гриб – это председатель Верховного Совета, да, после Шушкевича, да. Который кого вырастил?
Лихарвиоза.
Все
да.
Повязано.
Да.
Это,
не последний
это
человек.
Клубок, понимаете? Да, в мировой истории. То есть я к чему... Но все равно, смотри, вот давайте вот без шума.
Не, подожди, да, я тебе скажу про татар. Я тут недавно услышал историю очень прикольную про татар, что...
Это по очереди стали говорить, а? Особенно Мюн, который всегда ездит.
Слушай, так вот, смысл был в том, что почему Ига так долго держалась на землях? Потому что Владимир, когда принял христианство, он начал делать какую-то дичь. Ну, всячески навязывать христианство, и на этой почве случился конфликт со всякими людьми. И люди поддерживали татаров-монголов против владычества Владимира, ну, по одной простой причине, чтобы им не нравилась его политика. И на основании этого они, многие даже вступали к тому же Батыю в эти, в дружины. Ну, время такое было.
Мюн, да. У тебя между Батыем, монголо-татарами и Владимиром, блядь, это как если бы ты сейчас вспоминал бы Петра Первого и говорил, ну да, тут на Беларуси или какого-нибудь этого, это пи***ц какой промежуток времени между Владимиром, первым вторжением на Калки и Батыем. И, не, это никакого отношения
не, Баты,
к этому
Батый я напутал, извини. Ну, в общем, смысл,
не, ну,
смысл
какая
в том...
Мы, слушай, я готовлюсь к спешилу. Мы скоро едем спешил эпизодиков на 5, где расскажем, откуда пошла Москва, кто такой Дмитрий Донской и Александр Невский. Ты знаешь, что Александр Невский предал своего брата и своего сына? И он единственный, на кого задрачивали и при царе Николае, и при советской власти, и при нынешней России. Единственный орден, который сохранился. И покровитель ФСБ.
Так он там даже еще и святой какой-то.
Святой, да. А если вот, ну, как бы...
Ой, они там все святые. У них, я читал как-то про их святость. Это очень прикольный момент. Они там друг друга резали, на колы садили. Но если один церковь построил когда-то в те времена...
Не, я,
там,
или я тебе другой пример
заложил,
приведу.
И он сразу стал святым.
Нет, там есть другая история.
А если он там против монголов ходил, тоже святой. Ну и поэтому они...
Нет, там по-другому. Например, вот хороший пример Сергий Радонежский, который топил за Москву, а Москва осаждала. Кстати, Владимир и осаждала. А владимирский князь, он говорит, идите... Я не буду вам сдаваться вообще. Ну, блядь, народ за меня, все за меня. Хули я вам к вам буду это самое. И тогда Сергий Радонежский сказал, что все церкви во Владимире должны закрыться. И если не, город не сдастся, то он всех отлучит от церкви. И город сдался. Вот такая вот это самое слияние частного и государственного капитала. Короче,
никогда такого не было, и вот опять.
Да, объясните мне такую... Вот это история со Слуцком. Угу. Есть же Минск, есть Могилев, Жлобин, ну, куча городов. Угу. Почему именно в Слуцке такой... Получается, что везде должны не любить... Если бы сейчас в Беларуси, вот в Беларуси примерно такая же ситуация, и жахнуть может где угодно, и это неудивительно.
Может.
Но в те времена напряженности же такой вроде как не было, иначе бы где-нибудь еще жахнуло бы.
Смотри.
Почему, в чем уникальность Слуцка? Почему именно там?
Я думаю, я попробую ответить тебе на этот вопрос. Во-первых, мне кажется, что напряженность была очень сильно занижена. Я думаю, что напряженность на местном уровне была довольно высокая. Но в советское mm-hmm. время это все очень тщательно замалчивалось и очень все тщательно пресекалось. И всех таких подстрекателей, которые там народ подстрекали, их очень быстро пресекали.
Я думаю, тут еще, Ганс, я хочу дополнить. Угу. Мне кажется, в Слуцке просто не было ресурсов. Как-то, ну, почему их всех потом... Ты, Бернский, прослушал, там потом всех шишек Слуцка сняли, там, разжаловали и там с ценными тряпками отхлестали.
Не, я понимаю, но смотри...
Ну, смысл в том, что...
Не смотри, в Кобрине.
Так, давай я тебе отвечу дальше на этот вопрос.
Угодно. Может быть, потому что не хватало ресурсов?
Это могло произойти. Суть в том, что это могло произойти в абсолютно любом городе. Это могло произойти в Ганцевичах, это могло произойти в Орше, это могло произойти в Жлобине, где угодно. И мне кажется, потому что нужно понимать, что на самом деле, когда накапливается народное недовольство и народный гнев, то достаточно одной абсолютно микроскопической спички в абсолютно любом месте. Абсолютно рандомное и далеко не самое выдающееся событие может произойти, которое это все чиркнет и все полыхнет к чертям.
Да, но если у тебя такая напряженность везде, mm-hmm. да,
слушай, ну не убили что... каменщика в Кобрине в этот момент.
Нет, да какая рай, ну это же ты же понимаешь, что все...
Нет, это имеет значение. Я думаю, что если там какие-то каменщики каменщика убили, это ну как бы не противоречит тому, что происходит. А если какой-то это партийный чинуш убил каменщика, трудового человека, а его пытаются в тройке привозят в суд, то это нагнетает.
Дай я договорю. Я говорю о том, что если есть ситуация, когда народ готов убивать там силовиков, власть и так далее, поджигать, то это значит, что на ровном месте, не по сговору, это не какая-то банда там и так далее, не диверсанты, а вот сам народ на ровном месте, да, то это значит, что этому государству скоро ну вот по-хорошему, согласитесь.
Да.
Да, потому что здесь вспыхнуло, потушили, должно вспыхнуть где-то еще. Угу. Ну, а когда эта история? Это 60-е годы было?
67-й год.
Ну, так еще же до 91-го, еще нормально так продержалось.
А потом их всех во Вьетнам отправили.
Кого вы, не знаю.
Всех.
Ты еще не забывай, что существуют в то время технологии, именно технологии коммуникационные, были в абсолютно зачаточном положении.
Я думаю, что про Слуцкое восстание узнали как раз-таки только в 90-х.
Совершенно верно.
Так какая разница?
Разница большая. Нет, если бы это произошло сейчас, допустим, происходило в одном каком-то локальном Слуцке, 3000 человек окружили здание местной администрации, поверь мне, что это было бы не только в Слуцке. Другие бы люди, как минимум 1, 2, 3 другие города, посмотрели бы и сказали, ага, у ребят вроде неплохо получается, почему бы и нам не попробовать?
Ну или всякие сочувствующие на машинах бы... Поехали. И смотри еще какой момент. Подожди, Бьёрн. Смотри, Советский Союз...
Можно я грустную мысль выскажу, что когда в Минске вышло 200 тысяч человек, что-то Слуцк я не вышел.
Да подожди ты не про то совсем,
потому
Бьёрн,
что ты не понимаешь, что это два абсолютно разных мира.
Ты
не понимаешь, что такое маленький город и большой.
И смотри, в Советском Союзе еще был такой момент, разъединение масс людей, поэтому это долго так продержалось. Там же люди служили...
То же самое и в Беларуси сейчас. Точно так же надрачивают одних оппозиционеров против других.
Да. Люди служили в армии не у себя на родине, а где-нибудь на Сахалине.
Почему?
Слуцка, да?
Почему
а казахи здесь?
Нет, это я понимаю. Но вы говорите, что ну, если ситуация примерно равномерная везде, ну, допустим, про Слуцк никто не узнал. Но ситуация же такая же, как и в Слуцке, например, в Ганцевичах.
Ну, где-то, ну, то есть ты же сам рассказываешь, что все трагедии — это куча всяких, это, ну, череда цепочек, да, то есть как
и
бы...
И напряжение в Ганцевичах было точно такое же, как и в Слуцке. Ну, просто не полыхнуло.
Просто полыхнуло,
в Слуцке полыхнуло. А если бы были лучше коммуникации, то полыхнуло бы и в Ганцевичах
тоже. Я вижу это все в том, что просто в Ганцевичах чинуш-коммунист не убил пролетария. Вот и все. Ну, то есть это не стало искрой.
Ну, ты же понимаешь, что искра может быть какая искра угодно. Искра может быть абсолютно какая угодно. Не сбивал нигде.
Нет, она может быть какой-то, но не был пройден последний вот этот этап.
Да, совершенно верно.
А может быть, участковый в Ганцевичах был чуть лучше, чем...
Ну, просто это звучит, честно говоря, странно. Это 60-й год. Союз развалился в каком? 91-м, да?
То есть, но это не значит, что все было хорошо и радужно, и все были счастливы и довольны, и что Слуцк — это уникальное место.
Нет, я понимаю. Просто я веду к тому, что в Слуцке какая-то хуйня все-таки. Потому что, ну, получается, что за 30 лет, ну, там, без малого, за 30 лет нигде, никакого нигде эта черта не была перейдена. А, ну, был же только расстрел рабочих, да, когда хлеб подорожал, как он, где на севере России, да, вот
опять-таки,
я могу
мы
вспомнить.
Не знаем, в условиях того, что это был Советский Союз, все эти события, которые происходили, ты о них не имеешь ни малейшего понятия. И все недовольства,
да,
которые...
Да не, ну не утаишь.
Что значит не утаишь? Ты об этой истории знал вот до сегодняшнего дня?
Не, ну я не знал, но просто... Ну, я вот думал,
точно
что какая-то история...
Я знал, что вообще в Слуцке это, по-моему, был уже третий бунт в рамках 20 века.
И то, что там закатали...
Слуцк был, ребята.
И то, что там закатали все бульдозерами сразу же на этом месте, это все не случайно. Потому что,
Потому что
в любом другом обществе, что бы сделали бы? Сделали бы это, придали максимальные огласки, построили бы мемориал погибшей этой судье, об этом бы рассказывали в краеведческом музее, потому что это событие. А в советское время все это замалчивалось специально, чтобы через 3-4-5 лет год ты про это уже не вспомнил.
Город Муром. Вот я просто вел бунты в СССР, да? Угу. 61-й год. Город Муром. Менты забили до смерти человека с завода Орджоникидзе. Более 1500 рабочих отправились на штурм ментовки.
Угу.
Люди вооружились камнями, лопатами, топорами. Это 61-й год, 25 августа.
Такое бывает во многих других местах. Не, ну окей, я ж не спорю.
Ну, я просто говорю про то, что вот я из того, что я вот сейчас вел. 62-й. Новочеркесский. Причиной было резкое снижение уровня жизни в результате роста цен на продовольствие. Только так далее. В общем-то, что там началось? Военная прокуратура, поиски, нашли свидетелей места захоронения погибшего. Там тоже трэш.
Окей. Ну все, вот
то есть я говорю
я
про то, что... В 62-м году два восстания, то Кривой Рог и так далее.
Что ничего подозрительного, значит, нету. Все. Ну, все, что я хотел. Просто я думал, что это одна единственная уникальная ситуация в Слуцке. Оказалось, что нет. Таких ситуаций еще много. Следующий выпуск Ганса про Кривой Рог, да?
Не, ну, я смотрю, что на протяжении всех 60-х везде были какие-то, типа, вот там, знаешь, выходили, там, с ментами бились и так далее.
Ганс, какой-нибудь крючок в будущее нам для...
Следующие выпуски у меня будет там два варианта. Первое, это, во-первых, я еду уже со своими друзьями в резервацию Наваха на мотоциклах. То есть, ну, мы не в саму резервацию едем, мы едем ради поездки, то есть ради путешествия. Это там, по-моему, 2000 с лишним миль опять, под 3000 километров, если чуть больше. Я задался целью снимать видосики, поэтому я думаю, что мы поставим на какую-то условную паузу подкасты, и я попытаюсь снимать и выкладывать видосики на Ютубе. Так что, кому интересны путешествия, кому интересна Америка, добро пожаловать. Я хочу попробовать себя на этом поприще. А потом, когда я вернусь, у меня есть одна заготовленная интересная история в такой крючок в будущее тоже. Это была история о том, как была самая большая облава на одного человека в истории полицейского департамента Лос-Анджелеса.
Это почти как у нас в Австралии, да, Мюнхгаузен?
Ну, я еще Австралию не слушал. Я Зодиака дослушиваю последнюю серию.
Ну как, тебе понравился Зодиак?
Да, очень хорошо, но вы коверкаете все названия, меня аж коробит.
Не, ну кроме этого...
Кто знал, что ты педант?
Ты как человек... Ты как человек из этой культуры, скажу, ты, наверное, много смотрел фильмов, слушал истории про Зодиака.
Нет, я
скажу,
про Зодиака...
Было ли что-то... Я... А, ты вообще, ты новенький.
Да, да, поэтому мне это было интересно, жаль. Потому что я не смотрел. Да, ну, здесь, на самом деле, есть многие фильмы, и сериалов, и кто его только не обсасывал уже, этого Зодиака.
Но они все блекнут, они блекнут.
Да, про рядом этих... с вами это не встает никакого
сравнения. Вряд ли кто-то мог предположить, что на самом деле это Мюнхгаузен кто?
Таксисты.
Лунные фашисты. Таксисты, да.
Или почтальон.
Таксисты.
Или почтальон. Говор
почтальона, точно.
Да, это почтальон.
Какая ебанская идея.
Вы сами запутались.
Это нет, подожди, это было предположение сговор почтальонов, но я все-таки остаюсь на том, что это была выдумка газеты.
Да, Мюнхгаузен там раскрыл такую, да, можно снять.
Я думаю, что это газета, потому что кроме этой газеты, ну, почти другие не фигурировали, и эта газета, я думаю, что даже этот следователь
все,
это вместе
мы уходим от этого самого.
Знаешь, что мне интересно, что нас нет, нас, что нас здесь слушают 7 человек помимо нас, и они прям там, и они еще не ушли, и им это интересно, это, по-моему, очень
это
круто.
Это мертвые люди.
А
они
можно их как-то включить и послушать, это чтобы они тоже поучаствовали?
Друзья, поднимайте руки, кто хочет говорить. Я вам всем дать доступ не могу одновременно. Поднимите руку, кто хочет послать Мюна в жопу.
Кузя, Антон,
Гонзалу.
Андрей, Д,
ты как учитель
Антип,
такой, да?
Станислав. Богдан,
никто не
кто
хочет.
Пойдет к доске?
Никто не хочет.
Кто будет отвечать?
Никто не хочет. Все слушают. Все на свободе.
Лес рук.
Лес рук.
Тогда пусть Станислав говорит.
Ух ты, где Станислав?
К доске пойдет Станислав.
Мы на выходных слышали песню, там «Станиславу не хочу, бы на лаву что-то не усажу».
А еще есть про Стаса. Ты просто космос, Стас. Есть хорошая песня.
Где ты такие песни, Ганс, берешь?
Ну ты что, это же группа Ленинград.
А он когда с Белоруссии уезжал, он с собой кассету взял, и у него она есть до сих пор, он переслушивает.
Они видосик классно сняли.
Дочь обожает песню «Вите надо выйти». Вообще, просто танцует.
Ну она же уже политических подтекстов.
А у меня это... У меня младшему нравится «Девочка война».
Что это такое?
Не знаю, где он это узнал, но он теперь Алису терроризирует, чтобы она ставила «Девочка война».
Мы сыну выбираем имя сейчас, и я очень хотел...
Так мы же определились уже, Ерема.
Тадеуш.
Да, слушай, я это все написал, и жена была неблагословна, просто сказала «но». И все, ничего
нет,
не
смотри,
объясню.
Подожди, не надо, так сказал, не так. Ну? Надо написать две бумажечки. На одном Ерема, на второй Тадеуш.
Тадеуш, она сказала,
не вытянусь.
Тадеуш, она сказала, что sounds like douche. Douche — это как мудак по-английски.
Ну и хорошо. Хорошо. В этом ничего такого нет.
Подожди, а я же еще предлагал этого. Так.
Станислава.
Тадеуша. Нет, не Станислава, я предлагал. Костюшка назвать, а вы?
Не, Костюшка. Костюшка никто не может
прочитать. Я открыл текст песни «Девушка война». Можно я его прочту?
Давай.
Да.
Девочка,
какой
война.
Какой глубокий смысл.
Это девочка война, это девочка война.
Это девочка война.
Это девочка война.
Это девочка,
это девочка война.
Война.
Ты же девочка война.
Я подпеваю.
Дальше, новый куплет. Ты же девочка война. Ты падала, я тебя поймал. Это рифма
гениально.
Была только что. Угу. Ну же, девочка война, ты же девочка война.
Ты уверен, что это именно эту песню слушаешь?
Дальше. Третий
куплет. Сейчас, подожди. Я
ты
скажу,
же девочка война, ты падала,
Алиса,
я тебя...
Алиса, поставь песню «Девочка война».
Она тебе еще кори-кори костер не поставила.
Включаем хронолент на воде, песня «Девочка война».
Да. Ой, блин. Тут куплетов. Ой, тут такие вот куплеты, это, знаете, как у Daft Punk Around the World. Mm-hmm. Да, есть такая песня.
Вот, слышите вы?
Слава богу. Но я текст уже знаю, я могу подпевать в караоке.
Алиса, стоп.
Так, ну что, никто не хочет, кроме Алисы, с нами говорить. Так что, я думаю, можно на этом все прекрасной ноте...
На этом заканчиваем. Все, кто хотел говорить, они были в начале.
Слушай, а прикиньте, вот когда он это там бросал, угу, это, жёг вот этот суд, он, наверное, как Гаврош такой костёр, стоял, да, на баррикадах и пел песню «Гори, гори», так далее.
Знаете, есть такая белорусская хорошая оперная певица, она сделала группу, которая называется «Красная зелень». Есть, у них есть гениальная песня.
Только-матолька.
Я ее как послушаю, она меня застрет в голове.
Ты послушай, Бьерн, это очень там прикольно, да. А еще разганство на это послушай, аристократическая бледность тоже.
Не, это я слушал, ты мне советовал. Ну, я сейчас вообще.
Ну, это я Гансу сейчас советую.
Хорошо. Да. На этих хороших, добрых советах мы и заканчиваем. Всем спасибо. Спасибо, что вы к нам присоединились.
Все, друзья, я пошел, короче. У меня детское время закончилось. Начинает действовать спутник. Все.
Вы можете уже уходить, а я пока попрощаюсь со всеми.
Чус.
Давай, будьте здоровы. Большое спасибо, друзья, за то, что вы нас слушали. Как всегда, я напоминаю о том, что нам очень важна ваша поддержка. Для того, чтобы мы записывали новые и больше хороших шоу. Поддержать нас можно разными способами. Один из способов – это написать нам хороший комментарий, поставить 5 звезд на Apple подкастах, если вы слушаете через эту платформу, чтобы тогда в этом случае Apple будет подбрасывать этот, подсказывать, предлагать этот подкасты и другим слушателям тоже, и чем больше людей о нем узнают, тем лучше. Кроме того, вы можете поделиться им в своих социальных сетях, рассказать о нем друзьям на следующей вечеринке, пьянке, собрании, поделиться какими-то интересными фактами. А знал ли ты, что в Слуцке в 67-м году был бунт антисоветский? Это очень хорошо, по-моему, начало любой интересной беседы на любой вечеринке. Что еще вы можете сделать? Если вам совсем-совсем очень хочется нам помочь, и мы очень-очень вам нравимся, вы можете пройти по ссылке в описании на сайт, который называется Patreon, который позволяет вам оформить на нас подписку. То есть вы на любую сумму можете подписаться, на $1, можете на 10, на 20, сколько не жалко. И тогда вы получите доступ к либо интересным послешоу, либо к сырым аудио, которые мы выкладываем в том виде, вот как они записаны, либо вы получаете полный доступ, но немножко раньше, чем в общий доступ эти выпуски выходят. Ну и куча других плюшек, особенно к предыдущим выпускам, которые мы делали раньше на Патреоне. В общем, есть что послушать. Я думаю, не обломайтесь. Если даже вам не понравится, то вы всегда можете потом отписаться. И мы абсолютно на вас не обидимся. В любом случае, мы очень-очень вам благодарны за то, что вы нас слушаете. Поддерживайте всеми способами, которые вам доступны. И до новых встреч на Садовой 36. Пока!